уж рассвело. Мы пошли на вал. Возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности воодушевляла старого воина бодростью необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек 20 верхами. Они, казалось, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, дедушки, постоим сегодня за матушку-государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные». Солдаты громко изъявили усердие.
В это время из-за высоты, находившейся в полверсти от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане с обнаженной саблей в руке. Это был сам Пугачев.
Слушатели наши, видимо, узнали строки из повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Но при чем же здесь наш великий баснописец Иван Андреевич Крылов? А вот при чем. В истории пугачевского бунта Пушкина читаем: «К счастью, в Оренбургской крепости находился капитан Крылов, человек решительный и благоразумный. Он в первую минуту беспорядка принял начальство над гарнизоном и сделал нужные распоряжения. Пугачев скрежетал. Он поклялся повесить не только Крылова, но и все его семейство, находившееся в то время в Оренбурге. Таким образом, обречен был смерти и 4-летний ребенок, впоследствии славный Крылов».
Это уже не вымысел капитанской дочки. Это уже самая настоящая быль, а точнее, история государства российского, на странице которой будущий баснописец попал еще в младенчестве.
Отец Крылова был бедный армейский офицер. Когда он умер совсем молодым, мать с 10-летним Крыловым на руках осталась без средств существования. Екатерина, вероятно, не слишком заботилась о своих верноподданных, если они не появлялись ежедневно у ее царского престола. Мать Крылова не получила даже пенсии. 11-летнему Ванюше пришлось поступить в Калязинский уездный суд переписчиком бумаг. С тех пор на его плечи легла забота о пропитании матери и младшего братишки, который теперь стал называть его не иначе, как тятенька.
Кто его, Ванюшу, учил и где он понабрался знаний в столь юном возрасте, о том сведения остались весьма смутные. Известно только, что маменька, приучая его в детстве к прилежанию, обычно за каждый выученный урок платила ему монетку. Учила его денежку копить, а потом тратить на себя же, да не на пустые затеи, не на сласти только, а на приобретение нужных вещей, например, чего-нибудь из платья.
С детства мальчик отличался некоторой ленцой, но любил читать. По смерти отца Крылов получил в наследство целый сундук книг, собранных офицером Крыловым. У человека, который принужден всегда был жить по-походному, такое богатство считалось, конечно, редкостью. Так что, можно сказать, тяга к чтению Крылову перешла по наследству.
Мать добивалась пенсии после смерти отца, но ее прошения оставались без ответа. Тогда решено было ехать в Петербург, чтобы самим дать делу надлежащий ход. Маленький Крылов взял месячный отпуск, и вся семья выехала в 1882 году в столицу.
Хлопоты о пенсии закончились ничем, но для Крылова открылось место в казенной палате. К тому же он стал потихоньку заниматься литературой. Петербурге проживал тогда иностранец Брейткопф, происходивший из известного в Лейпциге книгопродавчевского дома. К нему-то и обратился Ванюша со своей комической оперой «Кофейницей», в центре которой приплясывала и пела помещица Новомодова, своеобразное продолжение Простакова из комедии фон Визина «Недоросль». Правда, Новомодова была и хитрее, и сообразительнее, да и злее Простаковой. Вот послушайте ее диалоги с приказчиком.
«О, проклятые лакеи, окаянные хамов рот! О, бесстыдные злодеи! Чтобы всех вас побрал черт! Вы, господ, всех мучить рады, и от вас всегда досады, пьянства, злобы, плутовства, смут, ссор, драк и воровства. Да разве мне не допытаться из вас виноватого? Нет, этого-то век не будет».
«Что такое сделалось, сударыня?»
«А у меня украли ложки, не оставили ни крошки, и без спроса унесли, и следы уж заросли».
«Как это?»
«Вчерась ко мне из города привезли дюжину столовых серебряных ложек. А я их, поглядевши, положила в моей спальне на стол. Сегодня хватилось, а ну ж их и нет. Однако у меня найдутся. Ни на одной бестии живого места не оставлю. Ваньку, Ташку, Петьку, Дашку, с ними вместе и Парашку я смертельно отдеру. И их всех переберу».
«Барыня, да ведь кто-нибудь один виноват, а вы всех бить хотите».
«Для того, чтобы друг за другом крепче смотрели, а то нет, уж и избаловались. Давно не пороты, им каждому надо на всякий день бани по три давать, так и будут как шелковые. А то это безделица, в неделю вытерпеть дранины две. Господи, боже мой! Посмотришь в людях, ты так любо-дорого глядеть, как смирны, как тихи, как вежливы, как чисты на руку. А от чего? От того, что часто бьют. А то с ними хоть чуточку ласково обойдись, так и нос поднимут. Лишь спусти с них чуть-чуть глазки, с ними бы обойдись добром, и не дай в день две-три таски, так и будет дом вверх дном. Только я поправлю свою погрешность.
Книгопродавец согласился купить у Крылова его первый драматический опыт. Да не как-нибудь, а за 60 рублей. Цифра для Ванюши несусветная, ибо он устроился в Петербурге на службу, где получал 25 рублей в год. Маменька его, в свою очередь, платила служанке 2 рубля в год. Так и жили.
Но Крылов не взял деньги, а попросил на их сумму книг. И выбрал не модные романы, а сочинения Буало, Рассина и Мольера.
Но драматургия, видимо, не на шутку захватила его воображение. Он отважился представиться самому знаменитому в то время драматургу Княжнину. А уж через него познакомился с Иваном Афанасьевичем Дмитриевским, легендарным актером Петербурга, сподвижником в свое время Федора Волкова.
Дмитриевский был на 30 слишком лет старше Крылова. Но это не помешало им сойтись совершенно по-дружески. Крылов вскоре стал приходить к Дмитриевскому как к родственнику. Первый биограф Крылова Плетнев сообщал: «За сытным обедом, в халатах, если не было посторонних, они роскошничали по-своему и после стола любили выспаться всласть».
По этому поводу рассказывали случай, бывший будто бы в действительности. Раз как-то очень долго не видался Крылов со своим наставником на поприще драматического театра, с Дмитриевским, и совсем не знал, что знакомец его переехал на другую квартиру. Они где-то встретились. Дмитриевский зазвал Крылова к себе отобедать и заранее разбередил его воображение рассказами, как он попочует его щами, кулебякою, поросенком под хреном в сметане, гусем с груздями, кашей и прочим. Крылов в назначенный день явился на знакомую квартиру. Слуга объявляет, что барин еще не вернулся. Я подожду, братец. Смело проходит приемную комнату и кабинет, добирается до спальни и для освежения сил ложится вздремнуть на кровати. Квартиру Дмитриевского в эту пору занимал женатый чиновник. Прежде него вернулась домой жена. Впорхнула в спальню и, о ужас, на кровати спящий Крылов.
Были ли это, не были ли, трудно сказать. О Крылове сохранилась масса анекдотов. Что-то подобное, видимо, случилось с ним, потому что аналогичный сюжет с иными подробностями рассказывали и другие люди. Мы же, никак не настаивая на правдоподобии этой истории, просто хотели показать вам нравы той баснословной поры.
Со временем Крылов, кажется, и сам поверил этим россказням и стал провоцировать современников на подобные анекдоты.
Граф Хвостов, рассердившись на Крылова за какое-то сатирическое замечание об его стихотворениях, написал на него следующую эпиграмму. «Небритый и нечесанный, ввалившись на диван, как будто неотесанный какой-нибудь чурбан, лежит совсем разбросанный. Зачем, Крылов Иван? Объелся он или пьян?» Крылов сразу же узнал, кто стихоплет. «В какую хочешь нарядись кожу, мой милый, а ушка не спрячешь», — сказал он и отомстил Хвостову так, как был в состоянии мстить только умный и добродушный Крылов. Под предлогом прослушать какие-то новые стихи графа, Крылов напросился к нему на обед. Ел за троих, и после обеда, когда хозяин пригласил его в кабинет слушать новые стихи, Крылов без церемоний повалился на диван, заснул и проспал до позднего вечера. Но это случилось уже, конечно, позже, не в пору его дружбы с Дмитриевским, когда все же театр был для него на первом месте.
А театром Крылов заинтересовался не на шутку. Дмитриевский сиживал с ним часами, разбирая каждую его погрешность. Крылов схватывал сказанное и бежал домой писать новую пьесу. Сначала его тянула трагедия, потом он пристрастился к комедии. Его заметили. Но на одну из его комедий обиделся княжнин, выведенный в пьесе под именем Рифмокрада. После нескольких поэтических произведений Крылов снова обратился к сатире, но теперь уже не к комедии, а к публицистике. В 1789 году он стал издавать журнал «Почта духов», состоящий из переписки неких фантастических существ, объединенной общей фабулой. Часть писем была переводом из романа маркиза Доржана, часть – оригинальным сочинением Крылова. Впрочем, сама задача была оригинальна. Крылов затеял в этой фантастической переписке нарисовать картину нравов современного ему общества, в аллегорической форме вывести наиболее распространенные пороки времени. Переписка была на редкость уморительной и в то же время едкой. Судите сами. Итак, сюжет протекает в аду. Бог Плутон ждет супругу Прозерпину, которая полгода по договору с богами проводила на земле.
Вчерась минул срок полугодовому отсутствию Прозерпинину. Плутон с нетерпеливостью ожидал ее возвращения. Вдруг предстала пред него одна тень, одетая в скороходовское платье, и докладывала, что Прозерпина изволила прибыть. Минуту спустя богиня сама входит в нынешнем французском платье, в шляпке с перьями и в прекрасных башмачках, которых тоненькие каблучки придавали ей вершка три росту. Бедный Плутон оледенел, увидя ее в этом наряде. Мы сами несколько оторопели. Некоторые из нас говорили очень тихо. Конечно, она сошла с ума. А другие кричали во все горло: «Богиня еще прекраснее!» Но все с нетерпеливостью ждали, чем все это кончится.
Здравствуй, мой ангел, сказала Подашет к своему мужу Прозерпина и присела перед ним два раза. Признайся, продолжала она, что я не без пользы возвратилась к тебе с того света. Каково тебе кажется это платье, эта чёска, эта шляпка, эти высокенькие башмачки? Знаешь ли, что все это последней моды и взято из французских лавок?
Друг мой, говорил почти всхлипывая бедный Плутон, что тебе сделалось? Здорова ли ты? Ах, зачем ты ездила на тот проклятый свет?
Как зачем? Перехватила его речь Прозерпина. Знаешь ли ты, что я там в нынешнюю поездку выучилась петь и танцевать?
В минуту подхватила она близ нее стоящего Сократа и принудила его попрыгать с собою английские прогулки. Диоген хохотал во все горло и говорил, что это прекрасная пара. А Плутон бесился и не знал, что делать.
«Жизнь моя», — продолжала Прозерпина, обратясь к Плутону, который смотрел на нее, вытаращив глаза. «Сделай милость, заведи здесь оперный театр. Я на себя беру выписать актеров, музыкантов и хороших капельмейстеров».
Плутон половину плакал и половину смеялся, однако ж ничем не мог уговорить Прозерпину.
«Как, — говорила она, — я буду ходить с растрепанными волосами в такое время, когда последняя театральная девка имеет у себя французского парикмахера? Нет. Если ты хочешь, чтобы я осталась здесь, то неотменно выпиши мне парикмахера, портного и купца с галантерейными вещами, а без того я всю же минуту еду в Париж».
Плутон морщился, сердился, смеялся, но, наконец, должен был согласиться на ее требования. Весь ад теперь в смятении от этой перемены.
В этой сатирической аллегории театр занимал большое место. Театр и публика, они стоили друг друга, соперничая в пустословии и бесцеремонности. «О!» — восклицал Крылов в «Почте духов». «В наши времена театр сделался не училищем нравов, но их развращением, и мало кто в зрительном зале готов был пережить в спектакле чувство единения сцены и публики, чувство глубокой заинтересованности жизнью человеческого духа».
«Между театром и партерами, — не унимался Крылов в своем бичевании современников, — на довольно пространной площадке стояла толпа мужчин, из которых очень немногие, подвинувшись ближе к театру, занимались зрением пьесы. А большая часть, расхаживая взад и вперед, заглядывали в глаза женщинам, сидящим в партерах, и разговаривали между собою так крепко, что от их разговоров совсем не слышно было речей актеров, представляющих на театре».
Почта духов просуществовала недолго. После начала Французской революции правительство ужесточило цензуру, и на 2 года в писательской деятельности Крылова наступила пауза. Только в 1792 году он начал издавать журнал «Зритель», в котором продолжал свои критические выпады и против нравов тогдашнего общества, и против правил, которые были приняты в театре того времени. Крылов со смехом и страстью отстаивал чистоту жанров трагедии и комедии, объявляя войну жанровой свободе сентименталистов. Человек по своей природе инертен. Дело театра – вырвать человека из его обыкновенного благодушия, заставить мыслить, чувствовать, действовать, как считал Крылов.
Страстные филиппики Крылова не остались без внимания. В мае 1792 года в типографии Крылова был произведен обыск. Журнал «Зритель» закрыли. В январе 1793 Крылов предпринял новую попытку издавать журнал «Санкт-Петербургский Меркурий». Но и этот орган был вскоре закрыт. Для Крылова наступила пора скитаний и вынужденного молчания. Он начал пересматривать свое жизненное кредо. Впрочем, процесс этот оказался вовсе непростым и не быстрым. В 1798 году Крылов сочинил присмешную шутотрагедию «Трумф или подщипа». При жизни Крылова она не печаталась. Первая публикация была в Берлине лишь в 1859 году. В России лишь в 1871. Литературная легенда относит первую постановку пьесы к последним годам 18 столетия, времени пребывания Крылова в селе Казацком, где она якобы была представлена на домашней сцене опального вельможи князя Голицына. Легенда же утверждает, что сам Крылов сыграл в своей комедии роль пустоголового немецкого принца Трумфа. Но так ли это было на самом деле, трудно утверждать. Ведь такая забава в годы царствования Павла I, чьи карикатурные черты угадываются в заглавном герое пьесы, могла дорого обойтись и Крылову, и Голицыну. Впоследствии комедия ходила в списках, игралась в имении друга Крылова Оленина в Приютино. Но она так и осталась для Крылова запрещенной. Сегодня, когда политический подтекст комедии не выпячивается так резко, как когда-то, она воспринимается прежде всего со своей юмористической стороны, как пародия на человеческие нравы, как пародия на жанр высокой трагедии вообще.
Пристанитель, княжна, крушиться столько вы и молодость губить.
Увы, увы, увы.
Ах, жальтесь над собою, и так уж вы, как спичка, из горя в неглиже одеты, как чумичка. Не умываетесь, я чаю, дней вы 6, не чешетесь, ни пить не просите, ни есть. Склонитесь, наконец, меня, княжна, послушать. Извольте вы хотя телячью ножку скушать.
Чернавка, милая, аппетиту нет совсем. Ну что за прибыль есть, коль я без вкусу ем? Сегодня поутру и то совсем без смаку на силу съесть могла сегом я кулебяку. Ах, в горести моей да пищи ли мне теперь? Ломает грусть меня, как агнца лютый зверь.
Лишь меру знать. Увы, я не спорю, что много есть для вас причин законных горю. С тех пор, как Трумф немчин, красой твоей пленясь, проклятых сваг заслал, и за отказ взбесясь, а более за то, что любишь ты, слюняя, вошел войною к нам, все грабя и пленяя. Премудрый твой отец Вакула, светлый царь, в сенате будучи, спускал тогда кубарь, когда о близкой толь беде ему сказали, все меры приняты, указом приказали, чтоб шить на армию фуфайки сапоги и чтоб пекли скорей к походу пироги. По лавкам в тот же час за таксикой послали, намазали тупей, подкоски подвязали и старых скатертей наделали знамен, и целый был постав блинами завален. Но ах, уж поздно все! Трумф под город пробрался, как вихрь в полях взвелся, и в город он ворвался. Ах, сколько видела тогда я с нами бед! У нас из-под носу сожрал он наш обед, повыбил окна все. Из наших генералов поделал он себе конюшек да капралов, по бешеным домам министров рассадил, всем графам да князьям затылки подобрил. И ах, как не пришиб его святой Никола! Он бедного царя пинком спихнул с престола. Что делать в крайности и гибели такой? Вакула, наконец, спастись хотел тобой, и немцу вдруг твою он руку предлагает, любовь и зверские сердца превозмогает. Согласен Трумф зато корону возвратить, и к свадьбе пиво он скорей велел варить.
А бедный князь Слюняй с его жестокой страстью калика поражен такою стал напастью. Увы, из детских я к нему привыкла лет, и с ним заветного у нас друг другу нет. Как вспомнить я могу без слез его все ласки, щипки, пинки, рывки и самые потаски? Делили мы все с ним забавы меж собой, катанье в маслину, к качеля святой. Друг без друга, увы, мы в жмурки не играли. И вместе огурцы по огородам крали. А ныне, ах, за весь его любовный жар готовится ему несносный столь удар.
Не спорю, что его опасно то здоровью, как резом в животе он мучится любовью. Но если спасть должна ты царство и отца, княжна, поступком сим ты всех пленишь сердца, и скажут все, что ты героев всех не ниже.
Лишь в 1806 году Крылов смог возвратиться в Петербург. Здесь он нашел покой в доме Алексея Николаевича Оленина, страстного любителя искусства и литературы, археолога, художника, крупного чиновника, впоследствии директора только что открывшейся публичной библиотеки и с 1817 года президента Академии художеств. Здесь бывали самые разные люди, но весь цвет культурного Петербурга. Переводчик Илиады Гнедич, колкий Шаховской, наш Катенин, потом Пушкин. Часто можно было видеть впоследствии, как полный Крылов своей неторопливой походкой шел по Фонтанке в дом Оленина.
Да, на этот счет даже сохранился остроумный анекдот. Однажды по Фонтанке идет Крылов к Оленину. По дороге его нагнали три студента. Один из них, не узнав Крылова, почти поравнявшись с ним, громко сказал товарищам: «Смотрите, туча идет, и лягушки заквакали», — спокойно ответил баснописец в тон студенту. Впрочем, эта история относится к более поздним временам. По приезде в Петербург Крылов еще только-только начинает писать басни. Зато одну за другой выпускает комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам». Эти комедии на долгие годы сохраняются в репертуаре русского театра.
Сюжет «Модной лавки» для Крылова был не нов. Но в комедии он лишился своей аллегоричности и приобрел черты весьма узнаваемые. Комедия, направленная против галломании, имела особенный успех, так как после подписания Тильзитского мира патриотические настроения приобрели по отношению к официальной политике оттенок оппозиционности.
Итак, «Модная лавка», наполненная богатыми уборами и товарами последнего вкуса. Листов и Маша, которая сидит, занимаясь работою.
Ну, скажи ж, Машенька, разжилась ли? Разбогатела ли ты без меня? И скоро ли откроешь свою модную лавочку? Такой пригоженькой и проворной девушке давно бы уж пора из учениц самой в мастерице.
О, сударь, я недовольна знатного происхождения.
Как? Чтобы содержать модную лавку?
Ах, вы этим шутите? И тут так же на породу смотрят. И если не называешься или мадам Ля Брош, или мадам Боша...
Ах, бедненькая, бедненькая, неужели тебе не на что купить мужа-француза?
Ну, столько-то бы я смогла. Да сестрица ваша согласится ли дать мне отпускную?
Тьфу, пропасть. Я вечно забываюсь и думаю, что ты вольная. Для чего, Маша, ты мне на удел не досталась? Сестра совсем не смыслит, какое у ней сокровище. У меня бы был тебе один приказ — мной повелевать, душа моя.
Ох, сударь, да движитесь. Вы все портите, что я не зачинаю. Знаете ли вы, что оскорбляете мою честность?
Ага. Разве между ваших товаров и это иногда навертывается?
А, вы, как я вижу, все тот же повеса, каковы были до походу.
О, нет, 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 нет. Ты не поверишь, как меня в один год перевернуло. Я стал совсем иной человек.
Уж будь ты и не мотаете.
Ни малехонько.
Давно ли?
С тех пор, как ничего, не дошарюсь в карманах.
А страстишка к игре?
Фи.
В самом деле не играете?
Ни во что, кроме карт, да в бильярд, между делья.
А сердечные-то обстоятельства волокитства ваши, небось, все идут по-прежнему.
Ах, Маша, что ты мне напомнила?
Ба, что это значит? Какой же протяжный вздох, какой томный и печальный взгляд. Уж не урок ли вы передо мной вздумали протвердить?
Нет, я в самом деле влюблен. И влюблен страстно, отчаянно.
Вы влюблены страстно, отчаянно? А во многих ли, смею спросить?
Ветреница. Год тому назад, идучи походом, остановились мы в одном богатом селении. Это было за Курском. Помещик пригласил меня обедать.
Ах, сударь, вы не поверите, какой мне праздник, коли сюда кто-нибудь завернет из такой дали. А особливо щеголек или щеголиха. Я уж в эту неделю слона смотреть не хожу.
Жаль же, что ты не видала моих хозяев. Господин Сумбуров, старик, правда добрый, но вспыльчивый и горячо привязанный к дедовским русским обычаям. Тот день только и счастлив, когда удастся ему побронить или моды, или иностранцев. И такой чудак, что даже маленькое дурачество, сделанное в его родне, мучит его, как уголовное преступление, наносящее стыд всему роду. Ну, а на его глазах около 20 женщин, самой близкой родни. Так сочти, сколько ему спокойных минут остается. Госпожа Сумбурова, вторая его жена...
Как? Там на двух женится?
Какой вздор! Он как порядочный человек, наперед овдовел.
А, ну, жена его...
Степная щеголиха, которая лет 15 сидит на 30-м году. Вдобавок своенравная, злая, скупая, коварная, бешеная. Зато Лиза, дочь господина Сумбурова, от первой жены...
Голос ваш стих, лицо сделалось вдруг так умильно. Ах, сударь, это Лиза, это чародейка, она-то знать вас околдовала.
Прекрасна, как ангел, мила, умна, все достоинства, все совершенства...
Ну уж разумеется, что все это природа отобрала у всех женщин и пожаловала ей одной, да?
Я влюбился, открылся ей в том и узнал из ее глаз мое счастье. Если бы зависело только от Лизы, то бы уже давно...
То постойте, сударь.
Что такое?
Постойте, постойте. Переведите немножко дух и начните в порядке второй том вашего романа. Гонение, разлука, 1000 препятств. Пожалуйста, ничего не позабудьте. У меня под вашу сказочку работа пойдет скорее. Однако ж, сударь, если уж это необходимо, так приезжайте тосковать в нашу лавку. Такой молодой и чувствительный человек здесь в редкость, в диковинку.
Итак, модная лавка, как вместилище разврата. Комедия «Урок дочкам» продолжала начатое в модной лавке, а затем, через много лет, продолженная Грибоедовым в комедии «Горе от ума», осмеяние галамании, преклонение перед всем французским. «Урок дочкам».
Матушка, Лукерия Ивановна, извольте говорить по-русски. Батюшка гневаться будет.
Чтоб тебе оглохнуть, няня Василиса.
Я думаю, право, если бы мы попались в полон к туркам, и те с нами поступали вежливые батюшки, и они бы не стали столько принуждать нас русскому языку.
Прекрасно, божественно. С нашим вкусом, с нашими дарованиями зарыть нас, живых, в деревне. Нет, да на что ж мы так воспитаны? К чему потрачено это время и деньги? Ой, боже мой, когда вообразишь теперь молодую девушку в городе. Нет, какая райская жизнь. Поутру едва успеет сделать первый туалет. Явятся учители. Танцевальный, рисовальный, гитарный, клавикордный. От них тотчас узнаешь тысячу прелестных вещей. Тут любовные похождения. Там от мужа жена ушла. Те разводятся, другие мирятся. Там свадьба навертывается. Другую свадьбу расстроили. Тот волочится за той, другая за тем. Но, словом, ничто не ускользнет. Даже до того, что знаешь, кто себе фальшивый зуб вставит. И не увидишь, как время пройдет. Потом пустишься по модным лавкам. Там встретишься со всем, что только есть лучшего и любезного в целом городе. Подметишь тысячу свиданий. На неделю будет что рассказывать. Потом едешь обедать. И за столом с подругами ценишь бабушек и тетушек. После домой. И снова займешься туалетом, чтоб ехать куда-нибудь на бал или в собрание, где одного мучишь жестокостью, другому жизнь даешь улыбкою, третьего с ума сводишь равнодушием. Для забавы давишь старушкам ноги и толкаешь под бока, а они-то морщатся. Они-то ворчат, ну прямо умереть надо со смеху. Танцуешь, как полуумный. И когда случишься в первой паре, то забавляешься досадою девушек, которым иначе не удается танцевать, как в хвосте. Ой, словом, не успеешь опомниться, как уж расцветает, и ты, полумертвая, едешь домой. А здесь, в деревне, в степи, в глуши. Я так зла, что задыхаюсь от бешенства. Так зла, что сижамяжа сви.
Матушка Лухерья Ивановна, извольте гневаться по-русски.
Да исчезнешь ли ты от нас, старая колдунья?
Ну, не убийственно ли это, миленькая сестрица? Не видать здесь ни одного человеческого лица, кроме русского. Не слышать человеческого голосу, кроме русского. Ах, ах, я бы истерзалась. Я бы умерла с тоски, если бы не утешал меня Жако, наш попугай, которого одного во всем доме слушаю я с удовольствием.
Милый попенька, как чисто он мне всякий раз говорит. Vous aimez en comfort. А няня Василиса тут как тут. Так что ему слово по-французски сказать я не могу.
Ах, если б ты чувствовала всю мою печаль. Ах, машер ами.
Матушка Фёкла Ивановна, извольте печалиться по-русски. Ну, право, батюшка гневаться будет.
Надоел, нянь Василиса.
Ах, мои золотые, ах, мои жемчужины.
Ну, вот.
Злодейка ли я? У меня у самой на вас, глядя, сердце надорвалось. Да как же быть, воля барская? Ведь вы знаете, каково прогневить батюшку. Да неужели мои красавицы по-французскому-то говорить слаще? Кабы не боялась барина, так послушала бы вас. Что это за наречие?
Ты не поверишь, нянь Василиса, как на нем все чувствительно, ловко и умно говорится.
Кабы да не страх обуял, прав бы послушала, как им говорят.
Ну да ведь ты слышала, как говорит наш попугай Жако.
Ох, вы мои затейницы, а уж как он окаянный речисто выговаривает, только я ничего-то не понимаю.
Ну, вообразишь, миленькая няня, что мы в Москве. Когда съезжаемся, то говорим точно, как Жако.
Такое дело, мои красавицы, ученье свет, а не ученье тьма. Да вот
Погодите, дождетесь своей Вольки, как выйдете замуж.
За кого? За здешних женихов. Господи, сохрани Бог. Мы уж их с дюжину отбоярили добрым порядком. Да и с Хопровым, и с Таниным, которых нам батюшка теперь прочит, не лучше поступим. Куда он забавен, если думает, что здесь кто-нибудь может быть на наш вкус.
В преддверии сорокалетия Крылов начал писать басни. Собственно, на рубеже веков его миросозерцание и совершился весьма незаметно для постороннего глаза, но от этого не менее значительно и резко перелом. Современный исследователь творчества Крылова Михаил Аркадьевич Гордин писал: «Молодой Крылов в течение 3-4 лет написал толстый том прозы, где часто впрямую высказывал свои убеждения относительно вопросов общественных и литературных. За последние 40 лет жизни Иван Андреевич не написал ни строки от собственного лица. В русской литературе он, пожалуй, единственный значительный писатель, который за долгие десятилетия литературной работы ни разу не обратился к публицистике. От него не осталось ни статей, ни заметок, ни дневников, ни записок. Не осталось ни одного сколько-нибудь серьезного частного письма. Зрелый Крылов говорил все больше обиняками, иносказаниями, притчами. Его высказывания были обычно высказываниями косвенными. Но ведь косвенность – отличительный признак иронического образа мышления. Над изнуренную от зноя стороною большая туча пронеслась, ни каплею ее не освежа одною. Она большим дождем над морем пролилась и щедростью своей хвалилась пред горою.
Что сделала добра ты щедростью такою, сказала ей гора. И как смотреть на то не больно, когда бы на поля свой дождь ты пролила, ты бы область целую от голоду спасла, а в море без тебя, мой друг, воды довольно.
Волк, близко обходя пастуший двор и видя сквозь забор, что, выбрав лучшего себе барана в стаде, спокойно пастухи барашка потрошат, а псы смирнехонько лежат, сам молвил про себя, прочь уходя в досаде: «Какой бы шум вы все здесь подняли, друзья, когда бы это сделал я!»
Да, перелом совершился.
По соображениям всего, что в жизни Крылова предшествовало, считали современники, можно сказать, что для нас Крылов родился только в 40 лет, когда он стал писать басни. А в 1812 году открылась публичная библиотека. Друг Крылова Оленин был назначен ее директором и собрал вокруг себя близких людей, прежде всего Гнедича и Крылова.
Известный литературный критик Петр Александрович Плетнев, первый биограф Крылова, оставил подробное описание его жизни в эти годы.
Служащие в императорской публичной библиотеке обыкновенно дежурят по очереди, оставаясь в ней целые сутки. Крылов никогда не добивался, чтобы получить льготу в этой обязанности, хотя легко мог дойти до того и, конечно, был вправе не только по своему таланту, но и по летам своим. Обязанность дежурства тяготило каждого библиотекаря в летние жары, когда ни читателей, ни важных дел не было. Гнедич, видимо, становился тогда нетерпеливым и приходил в дурное расположение духа. Чтобы освежиться от духоты комнат, он выходил на просторный двор и прохаживался в тени. Ежели из знакомых приходил кто к нему и спрашивал, не дежурный ли он, Гнедич не отвечал словами, а только пальцем показывал на Аннинский свой крест на шее, заставляя тем понять утвердительный свой ответ.
Но Крылов был терпеливее. Он преспокойно усаживался с ногами на диван и убивал время за чтением глупейших романов. Нельзя, однако же, сказать, чтобы он не озабочивался иногда и хлопотами по обязанности службы. Для удобнейшего размещения по безостановочной выдаче брошюр, которых в русском отделении в новейшее время оказалось гораздо более, нежели книг, Крылов придумал футляры в форме
толстых книг и разложил в них по авторам летучие изделия книжной промышленности. Особенно начал хлопотать он по своей должности, когда определился к нему в помощники барон Дельвик, столь же беспечный чиновник, сколько был он и беспечным поэтом. Крылов скоро догадался, что прошли для него счастливые годы, какими он был обязан смышленности и трудолюбию предшественника Дельвига. Это, однако, не довело до ссоры двух поэтов, равно ленивых, но равно и уважавших друг в друге истинное дарование. По возможности, они кое-как несли вместе общее бремя.
И еще из воспоминаний Плетнева. Крылов не заботился ни о чистоте, ни о порядке. Прислуга состояла из наемной женщины с девочкой, ее дочерью. Никому в доме и на мысль не приходило сметать пыль с мебели и с других вещей. Из трех чистых комнат, которые все выходили окнами на улицу, средняя составляла залу, боковая влево от нее оставалась без употребления, а последняя, угольная, к Невскому проспекту, служила обыкновенным местопребыванием хозяина. Здесь, за перегородкой, стояла кровать его, а в светлой половине он сидел перед столиком на диване. У него не было ни кабинета, ни письменного стола. Даже трудно было отыскать бумаги с чернильницей и пером. Приходивших к нему он дружески просил всегда садиться, на что не без затруднения можно было согласиться опрятно одетому гостю. Крылов беспрестанно курил сигары с мундштуком, предохраняя глаза от жару и дыма. При разговоре сигара поминутно гасла. Он звонил. Девочка, проходя иногда с песенкой из кухни через залу, приносила без подсвечника восковую тоненькую свечку, накапывала воску на стол и ставила огонь перед неприхотливым господином своим. Форточка в зале почти всегда была открыта. Крылов, набрасывая разных зерен по обеим сторонам оконниц, привадил к себе голубей из гостиного двора, и они привыкли быть у него как на улице. Столы, этажерки, вещи на них стоявшие, и все, что не попадалось на глаза в комнатах, носила на себе следы пребывания этих ежедневных гостей баснописца. Утром он вставал довольно поздно. Часто приятели находили его в постели часу в 10. Один из них привез ему с вечера в подарок богато переплетенный экземпляр перевода Фенелонова «Телемака». Это было еще в 1812 году. Едучи поутру к должности, полюбопытствовал он спросить у Крылова, понравился ли ему перевод, которым поэт наш и хотел был, ложась спать, позаняться, но так держал неосторожно перед сном в руках книгу, что она куда-то сползла с кровати под столик. Переводчик, заглянув за перегородку, где Крылов еще спал, и увидев, куда попала золотообрезная книга его, тихонько убрался назад, чтобы Крылов и не узнал об его посещении.
Так, за сигарой, с романом, иногда в разговорах с приятелем, Крылов проводил время до того часу, в котором надобно было отправляться обедать в английский клуб. Продремав там довольно времени после обеда, иногда заезжал он к Оленину, а иногда возвращался прямо домой.
Посещение английского клуба вошли в традицию, и о них осталась масса анекдотов. С некоторыми из них мы вас и познакомим.
Известно, что Крылов любил хорошо поесть и ел очень много. Садясь за стол в английском клубе, членом которого он состоял до самой смерти, повязывал себе салфетку под самый подбородок и обшлагом стирал с нее капли супа и соуса, которые падали на нее. От движения салфетка развязывалась и падала. Но он не замечал и продолжал обшлагом тереть по белому жилету, который носил постоянно, и по манишке. Каждого подаваемого блюда он клал себе на тарелку столько, сколько влезало. По окончании обеда он вставал и, помолившись на образ, постоянно говорил: «Много ли человеку надо?» Это вызывало всеобщий хохот в его сотоварищах, видевших, сколько надобно Крылову.
Вообще знаменитый острослов, он был невероятно ценим за это современниками. Однажды в английском клубе приезжий помещик, любивший прилгать, рассказывал за обедом о стерляди, которая ловится на Волге, преувеличивая длину рыбы. «Раз, — сказал помещик, — перед самым моим домом мои люди вытащили стерлядь. Вы не поверите, но, уверяю вас, длина ее вот отсюда до сюда». Помещик, не договорив фразы, протянул руку с одного конца длинного стола по направлению к другому, за которым сидел Иван Андреевич Крылов. Тогда последний, отодвигаясь, сказал: «Позвольте я отодвинусь, чтобы
пропустить вашу стерлядь.
Незадолго до смерти Иван Андреевич был посажен на строгую диету. Как-то за большим завтраком в большом обществе дедушка Крылов с завистью поглядывал и на фаршированных рябчиков, и на поросенка с кашей, и на прочие прелести. Это заметил один известный фат, который громко сказал, обращаясь к обществу и пародируя Крылова: «Господа, посмотрите, Иван Андреевич-то как разгорелся! Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть!» «За себя не беспокойтесь», — спокойно ответил Крылов фату. «Мне свинина запрещена». И он потянулся за ножкой цыпленка.
Бывший потрясатель устоев, у которого делали обыски, Крылов в зрелые годы сделался истинным любимцем царской фамилии. Души в нем не чаяла вдовствующая императрица Мария Федоровна, у которой он нередко бывал на званых пирах.
Плетнев вспоминал, как в 1831 году государь-император Николай Павлович в числе подарков своих на Новый год великому князю-наследнику изволил прислать его высочеству бюст Крылова. Можно вообразить, что почувствовало сердце поэта, восклицал впечатлительный Плетнев, когда до него дошло о том известие. В 1834 году по высочайшему повелению пенсия 3000 рублей, получаемые Крыловым из кабинета его императорского величества, была удвоена суммою из государственного казначейства в уважение заслуг, оказанных им отечественной словесности. Во все остальные годы жизни отношение к Крылову царского семейства было самое завидное. В какое время и где бы ни встречался с ним поэт, оно неизменно приветствовало его восхитительными изъявлениями ласковости и дружелюбия. Всем памятно еще завершал свою мысль Плетнев, что во время отпевания тела Крылова на груди его лежали засохшие цветы. Это букеты, которые при жизни своей имел он счастье получать в разные незабвенные для него эпохи от государыни императрицы Александры Федоровны. Он как святыню хранил их у себя до самой своей кончины.
Да полноте, Петр Александрович, многоуважаемый господин Плетнев, возможно ли так меняться людям? И не сохранились ли букеты Александры Федоровны в доме у Крылова по той простой причине, что он вообще ничего не выбрасывал и убираться не велел, как его будущий литературный последователь Илья Ильич Обломов. А уж современникам вольно было собрать этот гербарий и положить его в гроб поэта. Иронически настроенный ум Крылова с годами научился не метать бисер перед свиньями, оставаясь при том личностью автономной, самостоятельной и самоценный. И уж если вспоминать встречи Крылова с царской фамилией, то, пожалуй, больше о его отношении к царям говорит следующая байка.
Одно лето императорская фамилия жила в Аничковом дворце. Крылов жил в доме императорской публичной библиотеки. Однажды государь Николай Павлович встретил Крылова на Невском. «А, Иван Андреевич, каково поживаешь? Давненько не встречались с тобой. Давненько». «Ваше Величество», — ответил баснописец, — «а ведь, кажись, соседи».
«Отчего сей свист унылый, житель рощи, друг полей? Не из города ль, мой милый, прилетел ты, соловей? Не из клетки ль на свободу выпорхнул в счастливый час? И еще силка страшась, робко ты поешь природу. Ах, не бойся, и по воле веселись, скачи и пой! Здесь не в городе мы, в поле. За прекрасный голос свой в клетке здесь не насидишься. И с подружкой дорогой за него не разлучишься. Позабудь людей, друг мой, все приманки их отравы, все их умыслы лукавы. Здесь питье и корм простой, но вкуснее он на ветке, при свободе чувств своих, нежели корм богатый их в золотой и пышной клетке.
Оставил громадное литературное наследие. По свидетельству Александра Сергеевича Пушкина, Крылов знал главные европейские языки и сверх того. Он, как итальянский поэт XVIII века Альфьери, 50 лет выучился древнему греческому. В других землях, продолжал Пушкин, таковая характеристическая черта известного человека была бы прославлена во всех журналах. Но мы в биографии славных писателей наших довольствуемся означением года их рождения и подробностями послужного списка. Да сами же потом и жалуемся на неведение иностранцев о всем, что до нас касается.
Прозвучала передача из цикла «Корифеи. Крылов и театр». В ней были заняты народная артистка РСФСР Вера Карпова и народный артист России Николай Буров, заслуженная артистка России Татьяна Тарасова, а также артисты Вера Каширина и Евгений Агафонов.